Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи находится, и мы продолжим сегодня читать книгу Нила Сорского «Устав». Дмитрий Борисович, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Да. Я напомню, «Устав Нила Сорского» — это знаменитое сочинение аскетического содержания, написанное основоположником скитского жития на Руси, Нилом Сорским преподобным, в конце XV века. И это первое сочинение в русской духовной литературе, посвященное вот такой вот чисто аскетической тематике. Вот. И это сочинение преподобный Нил адресует ученикам своим и всяким людям, которые будут стремиться к такому безмолвному, значит, внимательному, молитвенному, значит, прохождению духовного пути. Конечно же, монахам в первую очередь. То есть, помните, мы говорили, что преподобный Нил, он совершил путешествие, побывал в многих центрах монашеской жизни на Востоке, в частности, на Афоне. И вот там он воспринял вот эту традицию, исихасскую традицию, да, вот этого умного делания, и как раз он ее приносит на Русь. Потому что доселе, то есть такое явление, конечно же, было, то есть, но оно, скажем так, не было чем-то доминирующим, ну, в русском монашестве. И здесь вот эту традицию афонскую он приносит. И это, так сказать, безмолвие, которое требует. То есть скитский образ жизни, да, вот мы говорили, это что-то между отшельничеством и между кеновией, то есть общежитием, когда люди сохраняют контакты с внешним миром, но при этом большую часть времени они уделяют безмолвию и молитве. И для этого создаются все условия, да, такая уединенная жизнь, ограниченные контакты с внешним миром. Все там есть, и богослужение, и, так сказать, люди туда приходят, но человек там трудится, но при этом подвизается вот в безмолвии и молитве. И, конечно, такой образ жизни, он требует совершенно особой, скажем так, особых знаний, особой культуры какой-то, да. Потому что человек в безмолвии познает себя, созерцает свое сердце. И поэтому для этого об этом существует большая литература. И преподобный Нил брал учеников к себе, только тех монахов, которые уже прошли общежительный искус, да, в монастыре, которые получили навык послушания, которые преуспели, то есть они уже достигли какой-то меры бесстрастия, которые смирили свои страсти, и вот они уже готовы к этому тонкому мысленному деланию духовному, понимаете? И вот именно для таких учеников, которые грамотны, которые начитаны в Писании, которые, вот я говорю, то есть которые уже прошли немалый путь, вот именно для таких, значит, преподобный Нил и, значит, адресует вот это сочинение. Это сочинение, оно преподобным Нилом составлено на основе творений, ну, более ранних подвижников. Там мы увидим цитаты. Ну, и цитаты, и как бы переложение мыслей преподобного Иоанна Лесточника, Исихия Иерусалимского, Семёна Нового Богослова, о трех образах молитвы и внимания, да, Григория Синаита и очень многих других, ну, скажем так, авторов аскетических и подвижников, Евагрия Понтийского. То есть, где вот речь идет о каких-то таких идеях, которые дают человеку ключ к пониманию его внутреннего мира, который он должен очистить, трансформировать и обратить к Богу. Понимаете? То есть это область сердца, область намерений. Такая очень, скажем так, тот, как он сам пишет, не всем понятная как бы область духовной жизни. И здесь вот первый, скажем так, раздел, он был посвящен неким стадиям, которые проходит помысел в развитии от побуждения к действию. Да? То есть если мы хотим очистить свое сердце и не совершать грехом, делом, словом и помышлением, да, то мы должны понимать, как развивается мысль, как развивается вот это вот побуждение, и греховное, и не только греховное, для того, чтобы увидеть это побуждение в себе и ему противостоять. Да? Мария, помните, мы как раз говорили вот мы об этом, подробно. Это, значит, преподобный Нил здесь берет такую схему, которую мы находим в Лествице, значит, Иоанна Лествичника, такого великого подвижника VI века Синайского, игумена Синайской горы. И вот он говорит, что там самые первые стадии — это прилог, когда вот ум человека, его сознание воспринимает какой-то образ, который может быть греховным, может быть не греховным. То есть вот то, что все воспринятое, какая-то мысль, либо воспоминание, либо какое-то восприятие чувственное, да, вот что-то мы увидели, что-то мы услышали, да, вот прилог, что-то приложилось к моему уму. Дальше идет, человек обращает на это внимание, он с этим собеседует, да, а потом, если, значит, идет стадия. То есть, если прилог такой нейтральный, ну, как бы поговорили и забыли, да? То есть, эта мысль ушла, и она не оставила следа. Даже греховная мысль, вот мысль, допустим, услышал человек какие-то греховные разговоры. Но они, он их услышал и услышал, и они как бы прошли мимо него и не оставили отклика в его душе. Правильно, Мария? Тогда человек не несет ответственности за эти и слова, и мысли, которые где-то прозвучали.
Ну, если увидел и тут же забыл, то все нормально. А вот если задумался об этом, то все уже, ну, скажем так, не очень хорошо. Вот идешь, например, да, видишь плакат с бургером в пост. И если тут же прошел и забыл об этом, то отлично. А если задумался, а не купить ли мне этот бургер, то тут уже есть определенные проблемы.
Да, тогда уже, так сказать, еще не все плохо, еще что-то можно поделать. То есть тут, да, но тут уже возникает желание. То есть это третья стадия. Первая стадия — это прилог, вторая — вот это собеседование. Ты этот бургер там носишь уже в голове своей, а потом тебе его сильно захотелось, да? Вот тут уже сложнее жить, потому что тут уже надо бороться, потому что тебе хочешь вот съесть бы его, да? Съесть бы этот бургер. Носишь в себе это желание, да? А он тебя подталкивает, иди и съешь. Да, вот тут уже борьба идет. Да. Вот тут отцы говорят: ну да, тут уже человек пустил это в себя, он уже несет какую-то степень ответственности, но идет борьба. Он может остановиться. А дальше человек, там какая четвертая стадия, он называет ее пленение. То есть, когда помысел, человек как бы внутренний вид, ну ладно, ну пост, ну потом покаюсь, но такой бургер невозможно удержать. Все. И пускает какое-то внутреннее решение. То есть он как бы пускает в себя эту мысль, говорит: ну ладно, ладно. Он даже какое-то оправдание себе придумывает. Скажет: ну я не буду его есть, но я так рядом посижу, посмотрю, например. Да? Все. Но это если он так себе сказал, Мария, чем закончит?
Ну, всего скорее купит и съест.
Да, скорее всего, он его съест, конечно. И вот, то есть пленение, и человек уже все впустил его в сердце, и он отправляется на дело. Отправляется на дело, совершает его делом, и уже, ну, как говорят отцы, он подлежит наказанию. Он уже как бы несет ответственность за свое деяние и за свое слово. Вот. А когда такое происходит один, другой, третий раз, это уже превращается в навык, в греховный навык, в привычку, в черту характера практически. Вот. И это становится страстью. То есть, если это греховная вещь, если это добрая вещь, то это становится добродетелью. То есть, добрый какой-то навык. А если это греховная вещь, это становится болезнью души, которая называется страстью. И искоренить которую очень тяжело. Вот. Ее как бы даже человек не может ее реализовать, а она внутри него может долгие годы, всю жизнь существовать. Вот это вот навык этот, никуда он не делся. И потом просто внешние условия сложатся, и человек снова пойдет совершать свои недобрые дела. Понимаете? Вот. И как раз вот эта наука, скажем так, духовного, мысленного делания. И дальше вторая часть, которую мы сейчас будем читать. И он ставит вопрос, преподобный Нил ставит вопрос: как же нам очиститься от греха? Как же нам, понимаете, очистить сердце свое. И здесь он говорит, что, конечно, здесь требуется противостать. При помощи благодати Божьей. Без благодати Божьей победить невозможно, но от нас требуются усилия. Вы понимаете, здесь как бы такая есть идея соработничества Бога и человека. То есть, если ты принимаешь к этому усилия, ты смиряешься, ты борешься, то Бог тебе помогает. Если ты ничего не делаешь и думаешь, что вот все, Бог тебе поможет, но ты сам как бы как теленок, которого ведут на привязи, то ты ленив, то ты ничего не совершаешь, что Бог от тебя ждет, и, соответственно, вот этой помощи благодати тоже как бы не жди. И здесь вот, то есть мы сейчас говорим о человеческой части. Что Бог задумал, то Он и сделает. То есть за Бога переживать не надо. Он знает, как помочь человеку, да? Вот человек не знает, как здесь действовать. И тут что делать? Что делать? Потому что мысленное вот это вот воздействие вот этого греховного помысла, оно обладает очень большой силой. Понимаете, Мария? То есть это не просто мысль, которая вот мимо пробежала и все. Если было все так просто. Вот. Душа наша, она удобно преклонна ко греху. Она это немощь воли. И она как бы, ну и к тому же человеческая душа, уже нагрешившая, имеет в себе следы былых дел и болезней. И поэтому вот прям все непросто. И человек не в силах, скажем так, он не в силах сдержать эти помыслы, правильно? Это поток. Это поток, невозможно. Это большая наивность, если человек думает, что я смогу своей волей все контролировать. И к тому же люди не всегда ведут внимательный образ жизни. Они замечают, что они уже что-то делают, только на стадии действий. Они как бы как во сне каком-то живут. А у них внутри идет как поток мыслей, который влечет их к каким-то дурацким делам, и они проводят жизнь свою в каком-то таком полумраке, полусне, даже не отражая, что с ними происходит. Как у них, что происходит в их сердце, что они говорят, что они думают. Понимаете? То есть человек даже вот в таком греховном, помраченном состоянии, он сливается с этим миром, и он даже сам не понимает, что он творит, чего он делает. Вот так. И поэтому бороться с грехом в таком состоянии нельзя. Ну, очень трудно, это очень тяжело. Вот. И здесь вот как этому противостоять? И здесь преподобный Нил приводит суждение. Приводит суждение. Исихия Иерусалимского. Вот. И он говорит, есть четыре пути, каким образом вот, можно противостоять, противодействовать лукавым помышлениям. Потому что просто ограничивать греховное действие недостаточно. Это как бы ты борешься с причинами, со следствиями, а не причинами. Понимаете, Мария, да?
То есть да, конечно.
Все начинается с греховного действия. Да, все с греховного действия. Надо ограничить действие. Без этого ты ничего не получишь. Но проблема останется, если ты не займешься внутренней жизнью. Вот, внутри себя не будешь искать причину. То есть причина и следствие, а причина в сердце. Причина в сердце. И поэтому, соответственно, нужно бороться с помыслами, нужно бороться с вот этими внутренними страстями, которые находятся внутри. Вот эта мысленная, внутренняя, духовная борьба, которая разворачивается не во внешнем мире, правильно? Когда мы, например, берем и говорим, я не пойду покупать бургер, да, и человек, да, а здесь или с каким-то врагом он борется, здесь враг находится внутри, это его собственное сердце. И вот блаженный Исихий Иерусалимский пишет, вот он говорит, преподобный Нил, он различает четыре способа в этом мысленном делании. Что здесь позволяет как бы побороть вот это греховное побуждение? Четыре. Первое. Наблюдать за этими прилогами. Вот сейчас мы их разберем. Это все очень важные вещи. Первое – это их видеть, это их наблюдать. То есть вести внимательный образ жизни. Второе. Сердце иметь глубоко молчащим от всякого помысла. Это второе. Иметь глубоко молчащим сердце от всякого помысла. Треть. Молиться или Господа Иисуса Христа на помощь призывать. И четвертое – это память смертную иметь. И вот пишет Исихий, вот эти все эти средства, они лукавым помышлениям противодействуют. И все это еще отцы называют трезвением или мысленным деланием. Вот так. Вот давайте запомним эти четыре вещи, которые позволяют противостать греховному помыслу. То есть помысел внутри зарождается. Если ты его не будешь видеть, а ты погружен, ты как бы рассеян, да, на какие-то внешние там дела, и ты не видишь того, что внутри твоего сердца зарождается, то ты не способен его отсечь на стадии зарождения, правильно? Ну а как? То есть это как сорняк. Вот его просто выполоть, когда он маленький, выдернул и все. А когда он уже вырос и пустил корни и там осеменился, уже попробуй, что ты будешь делать. Вот так же и помысел. Вот так же и помысел. И в любом деле, да? Но для этого нужно за этой грядкой наблюдать. Вот точно так же человек должен внимать себе. И Нил Сорский, вот он. То есть это, короче, это вот весь этот образ жизни монашеский вот к этому был направлен. То есть это люди просто как бы внимать себе. Что такое внимать себе, Мария? Как вы понимаете вот эту мысль?
Ну, слушать себя и постоянно стараться контролировать свои мысли.
Нет, подождите. Контролировать – это все-таки я пытаюсь контролировать. Это участие, да? А наблюдать – это еще не контролировать.
Но это значит прислушиваться к себе.
Прислушиваться к себе, да. Вот прислушиваться к себе, это часто еще понимается в качестве анализировать, давай разберемся. Вот этот анализ, вот это вот контроль, это уже следующие стадии. А вот первичная стадия, это, вот сейчас объясню, как это такая тонкая вещь. Вот у нас, смотрите, у нас внимание, оно направлено обычно на какой-то объект. Вот, например, я вот сейчас вот сижу и смотрю на окно, к примеру, да? И там стоит цветок. Вот это внимание, оно направлено на цветок. Вот. А здесь я могу же еще внимательно смотреть не только на цветок, но как бы смотреть на то, как я смотрю на этот цветок. Мое внимание в каком-то смысле раздваивается. Я воспринимаю себя, который не только то, что я делаю, но и как я это делаю, без анализа. Я просто как бы это фиксирую в своем сознании, наблюдаю. Это такой навык. Внимай себе. То есть, когда человек отдает отчет, он сознает. Он сознает, он, вот, ну, что он говорит. Вот он как бы постоянно фиксирован не просто на каких-то внешних объектах, а он как бы отражает себя, он внимает себе, своему состоянию, своим шагам, своему дыханию, своим мыслям, без попытки контроля. Вот это наблюдение за прилогами. Вот это тонкая такая вещь, и, ну, это полезно абсолютно всем людям, абсолютно, которые живут в монастырях, которые живут в миру, но которые стремятся к благочестивой жизни, потому что вот отцы говорят, что без этого очень трудно вообще вот достичь какого-то успеха вот в этой внутренней духовной жизни. Понимаете мысль мою? Но это некий навык, такой, ну, практический, да, навык, да, который и вот монашеская жизнь, вот этот устав, вот это вот сосредоточенное жительство, оно как бы к этому способствует, что человек начинает внимать себе. Он не просто увлекается помыслом и постоянно чего-то в действия какие-то впадает, а он немножко себя дистанцирует от этого и наблюдает за собой. Такое наблюдение. Не просто анализ. Давайте там человек к психологу идет, да, и так далее. Психолог пытается помочь ему разобраться. А здесь ты сам видишь себя. Но этого недостаточно. Этого никак недостаточно. Отцы пишут, это невозможно. То есть ты просто будешь себя, то есть можно здесь преуспеть, можно очень хорошо научиться видеть свои состояния, отражать их, что я чувствую в этот момент, какую эмоцию я испытываю, гнев там, или похоть, или я тут обиду, допустим, чувствую, да, или какое-то, вот что происходит у меня внутри, но человек просто самим фактом наблюдения, это уже во многом помогает. Вот, понимаете, человек чувствует, что он обижается, что-то ему обидно, и ему хочется что-то обидное сказать. Если ты в себе это заметил, очень часто эти негативные эмоции, они как бы рассеиваются просто от факта самого сознания. Но это только, это не всегда бывает. И самим вниманием ты проблему никак не решишь. Просто будешь лучше видеть, что ты там безобразное творишь. Просто будешь лучше наблюдать. Второе, о чем пишет Исихий Иерусалимский, это безмолвие. Это безмолвие. Вот, это серьезнейшее, серьезнейшее средство. Когда сердце человеческое, вот эти подвижники, они хранили в безмолвии. Потому что один из самых средств сильнейших рассеивания – это, конечно, речь человеческая. Мы постоянно же говорим, правильно, Мария? Становиться же не можем. И мы тратим на это огромную, огромную просто энергию, мысленную энергию в этих всех бессмысленных разговорах. А здесь вот эти подвижники, они создали целую культуру безмолвия. Это называется исихия. Да? Когда человек либо... Ну, то есть он просто упраздняется от... Ну, тут есть внешнее безмолвие, а есть внутреннее безмолвие. Когда человек... Вот это уже форма контроля, понимаете? Вот тут вы говорите, контролируете мысли, а тут контроль к чему направлен? Вот внутри нас есть постоянный диалог с кем-то, правильно, Маша?
Ну да, сам с собой ты постоянно разговариваешь, там что-то обсуждаешь, какие-то идеи в голову приходят. Как говорится, приятно же поговорить с умным человеком.
Сам с собой... Или с кем-то я внутри себя рисую разговоры с какими-то знакомыми, с какими-то своими недругами, с кем-то ругаюсь, полемизирую, понимаете? То есть либо, ну, это разговор, либо я как бы какие-то... Ну, это фантазия, это такая работа воображения, которая усыпляет человека. И человек просто погружен вот в это, вот я говорю, вот в это какой-то внутренний диалог такой, вот внутренний происходит у него, и человек проводит в этом, тратит на это огромные силы, огромную энергию. Вот. И здесь как раз вот эти подвижники уже форма контроля. Вот когда идет эта внутренняя болтовня, ну, как ты этот помысел увидишь? Как ты его распознаешь? И они учили себя к безмолвию внутреннему. Даже вот внешняя может быть речь. Даже ты внешне кого-то можешь там, ну, как бы это жизнь, это суета, это все понятно. Но они стремились, сердце, вот эти превходящие мысли, как бы их сдерживать для того, чтобы хранить внутренний покой, внутреннее молчание, остановить эту внутреннюю речь, понимаете? Вот. И, ну, то есть это достигалось через внешнее безмолвие и, конечно, через молитву. Это такое безмолвие сердца. Это очень серьезно помогает человеку овладеть собой и своими помыслами, противостоять этим греховным помыслам, внутреннее безмолвие, да, совлечение вообще от всякого помысла, чтобы ум держать, как это сказать, на страже, бодрствующим и чистым, и бдительным, который способен видеть эти помыслы, такое внутреннее молчание. И третий момент – это, конечно, молитва. Потому что когда идет натиск этих помыслов, тут, конечно, без молитвы никак. И тут он говорит, это молитва Иисусова, о чем пишет преподобный Нил. Это «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Он тут в разных формах ее приводит, более кратких формах. Там же можно какое-то слово убрать, там «помилуй меня» или «Господи Иисусе Христе», или «Господи, помилуй меня», или «Господи Иисусе, помилуй меня». То есть можно как-то сокращать, варьировать. Вниманием стоя в сердце, значит, обязательно. Вот человек, значит, как-то там управляя своим дыханием, вот он описывает это делание, которое совершали монахи во множестве, произнося эту краткую молитву. И благодаря этому ум сосредотачивается на словах молитвы, он сдерживает эти превходящие помыслы и противостоит тем греховным помышлениям, которые накатывают на человека. А на монаха они накатывают в очень сильной степени, потому что ему хочется уйти из его кельи. Он испытывает страшное нападение уныния, какой-то депрессии, оставления сил. Понимаете? Да? То есть тут искушений просто море. И в человеке, у человека, который живет в миру, а вот эта мысленная брань у людей, которые живут в монастыре, она усиливается многократно, просто многократно. Потому что он себя ограничивает, он стоит на молитве. Ну попробуй ты с этим умом, стой-ка ты несколько часов на молитве. Что случится? Что у тебя внутри будет происходить? Это просто внутренний бунт, внутреннее, так сказать, все внутри будет в смятении. И человек вот с этим внутренним хаосом пытается бороться. Молитва. И, конечно, это память смертная. Потому что человек рассеивается, он думает о тысяче разных вещей. Когда он сталкивается с фактом конечности нашей жизни, чьей-то смерти, вот эти все помышления уходят. Они как бы останавливаются. И человек возвращается к себе, к своей собственной сути, кто он есть. Вот смерть, она как бы ставит человека перед Богом. И вот эти вот подвижники знали это, и они приводили себе на ум. Ну, то есть это называется память смертная. То есть они, ну, короче, вот думали об этом, размышляли об этой теме, на кладбище там ходили. Вот именно ради вот этого размышления. Не для того, чтобы смерти бояться, а для того, чтобы соотносить с этой самой смертью те свои земные деяния. Понимаете? И вот это приводит душу в сокрушение и в безмолвие, и в покаяние. Пишет Исихий Иерусалимский. И вот как раз во второй части преподобный Нил вот это подробно излагает вот это, вот эти способы противодействия греховным помыслам. Вот это вторая часть. Ну что, Мария, может быть, есть какие-то вопросы?
Да, но только до того момента, я так думаю, что пока ты не станешь пробовать все это на практике.
Да, но это такая вот как бы теория. То есть это они познают это на практике, когда вот там же особый образ жизни, вот безмолвный. Другой вопрос, что и человек, который живет в миру, в какой-то степени доступный для него, и который стремится побороть свои страсти, свои грехи, эти все рекомендации преподобного Нила он может воплотить в какой-то степени. И даже находясь в миру, можно внимать себе, понимаете? Нужно искать, не нужно быть многословным, нужно искать этого внутреннего безмолвия, да, и память смертная, и молитва — это все такие общие вещи. на самом деле, общие вещи, о которых стоит и почитать, и посмотреть. Вот так, Мария. Но будем двигаться дальше, потому что дальше будет много интересного, много интересного.
Даже не сомневаюсь. Итак, дорогие друзья, на следующей неделе в это же самое время у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!